цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция третья. Игра в прятки.
После того, как Павел завершил вторую главу словами о том, что суть обрезания не во внешнем проявлении, а во внутреннем состоянии, мы можем легко предугадать его следующий вопрос, а именно, если человек может использовать только внешний символ, не принимая его внутреннего содержания, то для чего тогда все эти символы? Какое значение имели ветхозаветные обряды Израиля? Именно с этого Павел начинает третью главу, когда задает риторический вопрос. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? И вы, скорее всего, ждете, что он ответит на свой вопрос так. Нет никакого преимущества и нет никакой пользы. Но апостол отвечает на этот вопрос совершенно иначе. Великое преимущество во всех отношениях. То есть в Ветхом Завете Израилю было дано огромное преимущество. Преимущество пребывания там, где сила благодати Божьей проявлялась в наибольшей мере. Мне частенько приходится слышать от людей такие слова. «Зачем мне ходить в церковь, если посещение церкви не дает спасения?» «Да, — говорю я, — это верно. Но в каком еще месте вы гарантированно услышите благую весть, которая может привести вас к спасению? Где еще сила благодати Божией сконцентрирована в такой мере, как не в церкви?» Тогда мне говорят, «Но разве я не могу услышать благовестие вне церкви?» «Конечно, можете». «Могу ли я познать Бога вне церкви?» «Да, можете». «Я не сказал, что церковь – это единственное место, в котором действует благодать Бога. Но это место, где она наиболее очевидна и преизобильно присутствует». Какое же преимущество видит Павел у Израиля? Он пишет «великое во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Вот основное превосходство, которым обладал ветхозаветный иудей перед ассирийцами, вавилонянами, египтянами, греками и всеми остальными народами. Ему было дано Писание. Он имел письменное Слово Божие. Вы помните, как апостол Павел убеждал своих читателей, что только через Слово Божие человеческое сердце может пробудиться и открыться к спасительной вере? А значит, была огромная польза родиться иудеям в ветхозаветные времена, и было огромное преимущество иметь возможность слышать Слово Божие, провозглашаемое в израильской общине. Так же, как для нас с вами, большой удачей было родиться там, где есть возможность беспрепятственно слышать Слово Божие. Апостол говорит, «Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если праведность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Павел хочет сказать в этом отрывке, что моя неправедность в определенной мере демонстрирует праведность Бога, пусть даже и по контрасту. В другом месте Павел говорит, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Но если предположить, что чем больше мы грешим, тем больше проявляет себя Божья благодать, то на какой ложный вывод может нас натолкнуть такое рассуждение? Что же? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И Павел говорит, «Никак, Мы ни в коем случае не должны делать такой вывод. Только потому, что моя неправедность ясно свидетельствует о праведности Бога, а нет ничего лучше, чем являть праведность Бога, то из этого совсем не следует, что я должен становиться еще большим грешником, чтобы через мою неправедность и по контрасту с ней открывалась праведность Бога. Здесь Павел завершает первый раздел послания. В начале нашего курса, когда мы провели обзор основных тем послания к римлянам, я сказал, что в центре всего послания стоит доктрина оправдания верой, Евангелие. Но Павел начинает совсем не с Евангелия, он начинает с закона. Перед тем, как рассказать нам о самом главном, что содержится в Евангелии, Павел говорит о законе. Прежде всего, он хочет показать, насколько все мы нуждаемся в Евангелии, потому что даже язычники, которым не дано специальное откровение Бога, тем не менее знают Бога через откровение Бога в природе и в их собственной совести. Следовательно, они также несут ответственность перед Богом. Что же касается иудеев, которым известны великие деяния Божьи, которым даны обетования, обряды и закон, с которыми заключен завет, то они будут судиться по закону, если нарушат этот закон. Итак, к какому заключению приходит апостол, говоря о нашем положении? 9 стих. «Итак, что же? Имеем ли мы преимущество?» То есть, имеем ли мы иудеи или мы, христиане, преимущество перед язычниками? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины – все под грехом. Здесь апостол не говорит, что под грехом находятся только иудеи и греки, в то время как с египтянами и римлянами все в порядке. Павел использует выражение, с помощью которого он хочет охватить всех людей, всех национальностей, как иудеев, так и язычников. Слово «эллины» он использует здесь как синоним слова «язычники». Это означает «все иудеи и все не иудеи». И при этом не просто часть евреев и часть язычников находятся под грехом, а как? Все иудеи и все язычники, что значит все человечество, все находятся под грехом и под законом. Это значит, что все мы заслуживаем осуждения по закону. Каждый человек без исключения. Затем апостол обращается к псалмам и к пророкам и приводит длинный список цитат, начиная со слов «Как написано, нет праведного ни одного». Давайте остановимся здесь на минутку. Мы с легкостью повторяем привычные слова. «Никто не совершенен, и мы не лжем против истины, когда говорим так». Но с такой же легкостью мы произносим и другие слова. «Человек по природе добр». Несмотря на то, что по сути своей эти утверждения исключают друг друга. Апостол же говорит здесь, что никто не праведен. Вы можете подумать, что, вынося приговор всему миру, Павел намеренно преувеличивает то ужасное состояние, в котором находится человечество. Ведь, приводя цитаты из Писания, Павел не оставляет нам никаких сомнений, что он понимает это выражение однозначно. «Нет праведного ни одного». Так что, если вы думаете, что являетесь исключением из общего правила, пусть даже большинство людей грешны, но к вам это не относится. Павел здесь ловит вас на слове. Он не дает вам ни одного шанса, когда говорит «нет праведного ни одного», «нет разумеющего», «никто не ищет Бога», «все совратились с пути, до одного негодны». Нет никого, кто разумеет что? Нет никого, кто по своей природе постигает, что действительно понимает, что такое Бог. Потому что начало премудрости есть страх Господень. Только страх перед Богом позволяет правильно увидеть природу Бога. Если же человек, оставаясь грешником, захочет познать природу Бога, разве сможет он понять ее совершенство и святость? Конечно, нет. Павел не просто перечисляет ряд не связанных между собой недостатков человеческой души. Все его обвинения тесно связаны между собой и вытекают одно из другого. «Никто не имеет понимания, потому что ни один человек не праведен. И поскольку нет ни одного праведного, никто не имеет разумения. И что же дальше? Никто не ищет Бога». Теперь Павел говорит о людях так, как будто все они остаются неверующими. Нет сейчас более популярной темы разговоров среди христиан, чем та, как неверующие люди стремятся ко Христу. Атеисты ищут Бога. В нашей стране мы становимся свидетелями небывалого расцвета такой формы богослужения, которая получила название «богослужение, обращенное к ищущим». В основе этого процесса лежит убеждение, что если мы действительно хотим найти общий язык с неверующими людьми, то вместо того, чтобы смотреть на них, как на заблудших овец, мы должны постараться так организовать свои богослужения в церкви, чтобы они были понятны и доступны неверующим, которые, несмотря на то, что пребывают в неверии, тем не менее стремятся к Богу и ищут Бога. Это была бы прекрасная идея, если бы можно было предположить, что неверующий человек может искать Бога. Но Библия говорит, что таких людей не существует. Вы можете возразить: «Минуточку, я знаю людей, которые, оставаясь неверующими, изо всех сил стараются найти Бога». Но я скажу вам, это не так. Фома Аквинский рассуждал об этом следующим образом. Он говорил: «Вокруг нас находятся люди, которые изо всех сил стремятся обрести душевный покой, реализовать себя в чем-то, освободиться от вины, достичь вечной жизни, найти смысл своей деятельности и так далее. И если мы посмотрим на их поиски, то мы можем подумать, что поскольку они стремятся к тому, что может дать им ответ только Бог, значит, они ищут Бога. Но Бог не прячется. В Писании говорится об игре в прятки, которая происходит совершенно иначе. Бог ищет, а человек прячется. Человек убегает и старается спрятаться как можно дальше от Бога. На самом деле Фома Аквинский говорит о том, что все мы изо всех сил стараемся получить от Бога какие-то блага, но, стремясь к ним, мы в то же время убегаем от самого Бога. Так что если Бог и его благо находятся справа, я тут же поворачиваю налево и начинаю искать там, то мои поиски – это не поиски Бога. На самом деле поиск Бога начинается только в момент нашего обращения. После этого вся наша жизнь становится одним долгим путем к Богу. Если же вы действительно хотите устроить богослужения, обращенные к ищущим, обратите их к верующим, потому что только верующие люди действительно ищут Бога. Итак, вы видите, если никто не разумеет, то есть не понимает Бога, то никто и не станет искать Его. А если никто не ищет Бога, то, как говорит следующий стих, «все совратились с пути». Помните историю Алисы в «Стране чудес»? Она приходит к развилке дороги, начинает сомневаться, в каком направлении пойти, и никак не может решить. Алиса поднимает глаза и видит, что на дереве сидит чеширский кот и ухмыляется, глядя на нее. Кот говорит: «В чем дело?» Алиса отвечает: «Я не знаю, по какой дороге мне пойти». Тогда кот спрашивает: «А куда ты направляешься?» Алиса отвечает: «Я не знаю». Кот говорит: «Тогда это не важно». Он как бы говорит: «Каждый раз, когда ты подходишь к развилке дороги, просто иди, все равно куда». Если вы не имеете ясного представления о том, в каком направлении идти, то рано или поздно, а скорее всего очень быстро, вы потеряете прежде всего что? Путь. Не случайно в Новом Завете христиане впервые называются не христианами, а последователями пути. В связи с тем, что Иисус постоянно говорит о пути к Богу. Когда же Иисус учит о дороге, о пути, то что Он говорит о нем? «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Иисус призывает людей пойти этим тесным и узким, или, как мы говорим, тернистым путем, но не широким и пространным. Современная секулярная культура неизменно увлекает нас с узкой тропинки на широкую асфальтированную дорогу. Путь же к Богу узок. И что же говорит об этом Писание? «Если вы неправедны, вы не сможете понять Бога. Если вы не понимаете Бога, вы не будете Его искать. Если вы не ищете Бога, то вы непременно потеряете дорогу. Так что все станете до одного негодны. Если вы просто идете куда попало, то от этого не будет никакой пользы». Далее следует, возможно, самое страшное обвинение из тех, что произносит Павел. «Нет делающего добро, нет ни одного». Если мы не поймем этот отрывок, для нас останется непонятным все послание к римлянам. Потому что люди без труда согласятся: «Да, я совершал плохие дела, но, — добавят они, — я делал и хорошие, и я стараюсь сохранять равновесие, так что, когда я предстану перед Богом на суде, я смогу представить Ему столько-то плохих поступков и столько-то хороших. Я готов признать, что не все, что я делал, было хорошо». Но я не могу согласиться с тем, что я не сделал ничего хорошего. Друзья мои, апостол говорит здесь и говорит со всей возможной резкостью, что для Бога, который оценивает все наши поступки с точки зрения высшего блага, вы не сделали ничего хорошего за всю свою жизнь. На самом деле это остается верным даже после вашего обращения, потому что до того момента, когда вы войдете в небесную славу, в каждом вашем поступке будет присутствовать ложка помышлений плотских. Вы никогда не сможете сделать ни одного шага так, чтобы ваше сердце при этом оставалось полностью любящим Бога. Ни один человек в этом мире не имеет абсолютно чистой и совершенной любви к Богу. Если же в нашей любви к Богу есть малейший недостаток или порок, это отравляет любое дело, которое мы делаем. Мы, конечно, можем использовать земные сравнения. Мы знаем, что одни люди лучше, другие хуже. Но если судить с точки зрения высшей нормы закона, нет делающего добро, нет ни одного. Вот о чем хочет сказать Иисус богатому молодому человеку, который бросился к нему со словами: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус посмотрел на него и сказал: «Что ты называешь меня благим?» Но молодой человек не понял его вопроса. У этого человека было, очевидно, неглубокое представление о благе. И боюсь, что наше представление о том, что есть благо, гораздо ближе к пониманию этого богатого юноши, чем к пониманию Иисуса Христа. Согласно этому высшему критерию оценки, нет делающего добро, нет ни одного. Затем Павел начинает описывать то, что происходит с частями тела человека. Он пишет: «Гортань их открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их». И здесь Павел завершает словами: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста». Вот что говорит апостол. так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. И дальше, начиная со слов «потому что», идет заключение. Здесь Павел делает важнейший вывод, к которому он готовил нас на протяжении трех глав, без которого мы не сможем понять значение Евангелия. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». До тех пор, пока мы не поймем этого, Евангелие останется для нас непонятным. Пока мы думаем, что можем быть оправданы нашими делами, исполнением закона Божьего, мы никогда не откажемся от своей праведности и не увидим той единственной надежды, которая есть для нас во Христе и в Его праведности. Современная культура убеждает нас в том, что мы можем быть оправданы и спасены Богом через хорошие дела. Но Новый Завет говорит, что делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть. Если вы прослушали все три лекции по посланию к римлянам, то, наверное, увидели, что Павел ставит своей главной задачей соорудить фундамент для провозглашения величественной радости Евангелия Иисуса Христа. И апостол приступает к этому, говоря нам о значении закона. Закон открывает две вещи. Он открывает нашу неправедность, а также то, что по справедливости и поистине суд Божий должен предать нас проклятию. Если мы поймем это, то у нас не останется ни малейшей надежды на то, что наша праведность сможет нам быть оправданием на суде Божьем. Иногда мы думаем, пусть другие надеются на благодать. Бог действительно благословляет этих слабых людей, им нужна помощь. А мне нет, я сам проложу себе дорогу в Царство Божие. И это самое глупое заключение, к которому только можно прийти. Обманывая себя и говоря, что вы достаточно праведны, чтобы оправдаться перед святым и праведным Богом. Апостол предупреждает нас. Ни один человек не сможет найти оправдание в глазах Творца через исполнение закона.